Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами подкаст «Картина фильма». С вами студия Эмиль, Филипп и Лёша.
Всем привет.
Всем привет.
Сегодня у нас в разбор попал фильм «Гладиатор» режиссера Ридли Скотта 2000 года выпуска. Немножечко как бы, о самой картине. В Великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максимусу. Непобедимые легионы, которыми командовал этот благородный воин, благотворили его и могли последовать за ним даже в ад. Но случилось так, что отважный Максимус, готовый сразиться с любым противником в честном бою, оказался бессилен против вероломных придворных интриг. Генерала предали и приговорили к смерти. Чудом избежав гибели, Максимус становится гладиатором. В общем, как-то так. В общем, общее впечатление о фильме какое у вас сложилось?
Ну, мне очень понравилось, и мне я доставил удовольствие пересмотреть его сегодня, потому что я, думаю, раз 5 пересматривал в течение своей жизни. И после первого просмотра в детстве я вначале радовался за Максимуса, а в конце плакал. То есть довольно хороший пакет для маленького ребенка.
Фил, ты что скажешь?
Мне в детстве, когда мы смотрели, очень понравился. Я стабильно пересматриваю этот фильм раза два в год. Этот фильм вдохновляет, прекрасный. Рассел Кроу красавчик. Максимус – это такая классная ролевая модель не только для молодых тогда еще, я про себя говорю, парней и своих друзей, но и также это для вот меня относительно взрослого. Это прекрасный пример. Для мужиков, реально. Фильм для мужиков. Прекрасный фильм.
Так, хорошо. А в какой ситуации фильм посмотрели? Какие у вас были тогда впечатления еще?
Ну, я точно не могу сказать, в какой ситуации я посмотрел. Это где-то у меня в воспоминаниях. Это знаешь, когда ты путаешь сны с явью. Ну, то есть ты не знаешь, что действительно вот старое что-то. Но, скорее всего, я смотрел с Филиппом. Помните, раньше показывали по РТ классные фильмы по вечерам? Не как сейчас.
Да. НТВ показывали.
Да что? Нет, по РТ показывали классные западные фильмы. И мы, наверное, с Филиппом часов в 11 вечера, сделав, конечно же, домашечку вначале, а потом уселись и посмотрели отличный фильм с Расселом Кроу. Довольно приятные такие детские воспоминания, потому что этот фильм любишь не только как качественную картину, но и как и детские эмоции, которые протягиваются через годы твоей жизни.
Mm-hmm. Я вот не помню тоже, как я точно посмотрел фильм, скорее всего, примерно так же, как и вы. Единственное только, как оказалось после, я перепутал немножечко многие сцены из этого фильма с Беном Гуром Бекмамбетова и ждал очень долго, когда же будет сцена с колесницами, именно с гонками, не когда на них будут нападать солдаты в колесницах. Гонка была за жизнь, да. Ну, то есть, в целом-то плюс-минус то же самое. Вот. Но все же и в том числе и нет. Все-таки Ридли Скотт и Бекмамбетов немножечко разные фигуры в кинематографе, на мой взгляд.
И самое интересное, я вот немножко скажу по этому поводу. Мне кажется, как раз-таки Бекмамбетов со своим Бен Гуром завершил вот жанр таких фильмов. Мы сейчас уже не встречаем такие фильмы. Такое чувство, что все это прошло.
Ну, наверное, да. То есть, за исключением разве что «Игры престолов», да, то есть, которая уже вышла в формате сериала. Наверное, фильмов я даже не вспомню каких-то таких супер
эпичных. Ничего не запомнилось.
Да. Вот. А что скажете, пересмотрев фильм? Вы же пересмотрели? Ну, Филипп, правда, два раза в год пересматривает. Вот. Что, может
да,
быть? Может
да,
быть, после последнего пересмотрел?
Я не такой дисциплинированный, как Филипп. Мне этот фильм не так уж интересно, чтобы два раза в год пересматривать. Ну, после первого просмотра я смотрел это как ребенок, и мне было весело за Рассела Кроу, когда он побеждал, и я хотел бы, чтобы он побеждал еще, и еще, и еще, и никогда не умирал. Но дело в том, что, повзрослев, я понял, что человек этот не просто дерется ради победы, он дерется за свои принципы, за добродетель, за славу империи и прочее. То есть это человек, огромный добродетель, который включает в себя мудрость, умеренность, стойкость, справедливость. И это важно, чтобы он в конце фильма умер. То есть как бы маленькому Эмилю не было грустно, ему надо было умереть в конце, потому что он боролся за эти принципы. И ему нужно было все-таки встретиться со своей женой и со своим сыном. Для него это было самое важное. А они как бы попали в рай, а у него нет как бы цели жить без них. Довольно интересная история, трагичная.
Я почему пересматриваю два раза в год в целом, в среднем? Этот фильм для меня больше не про историю, я имею в виду к цепочке каких-то событий. Этот фильм постфактум во мне оставляет чувство легкости и вдохновения. То есть я заражаюсь Максимусом. И то, как он стремится идет к своей цели. Вот я вот эту цель вот, разделяю, то, что ты сейчас сказал мне. Как раз вот эта цель уйти в иной мир формируется у него как раз в самом начале фильма. То есть он уверенно идет к этой цели. И это очень сильно заражает. То есть, и вот то, как он
тебе
идет.
Тебе нравится зарядиться целеустремленностью, я так понимаю,
да,
как
да,
человек
да, все правильно.
Следует своей цели, да?
Да, да. Максимус, он четко идет к своей цели. Вначале есть момент, когда у него опущена голова. Он не понимает, что делать, но этот момент просто срывается при первой же битве на арене. То есть даже не на арене, когда их распределяют как гладиаторов. То есть вот этот моментальный депресняк, буквально длившийся секунды, наверное, разбиваются его воля. То есть это очень классный пример человека с сильной волей. Безусловно, это преувеличено все, но это, в этом привлечении есть своя правда, и эта правда позволяет пересматривать не один раз.
А мне показалось, что у него цели-то как раз не было ни на распределении, когда его избивал, собственно, тот, кто его распределял, и он просто даже не сражался, не показывал, на что способен, что в первом бою такое ощущение, что это все было по инерции, просто поскольку он военный генерал, собственно, и вот как инстинкт самосохранения сработал, или вот как вот это вот по инерции действительно то, что ну, что-то связанное с борьбой постоянной, но по инерции без какой-либо цели. Цель он обретает только тогда, когда узнает то, что он может попасть в Колизей в Риме и встретиться с Комодом, которого играет Хоакин Феникс, соответственно.
Mm-hmm. Вот мне кажется, и я с тобой соглашусь, Лёш. Потому что это, да, главный лейтмотив этого фильма — это как человек достигает своей цели. То есть в конце он достиг своей цели, он убил Комода и попал к своим родным. Ну, главный лейтмотив. Но есть в центре этого фильма, в середине этого фильма такой момент, где он как раз-таки без цели. Он потерял цель, ради которой он живет. Как бы. Когда его тренировали, когда его выбирали, он брал меч и кидал на пол. Он как бы показывал, что мне пофиг, что вы со мной сделаете. У меня нет цели. Я не буду бороться за что-либо. Я не буду брать в руки меч и бороться за победу, за свободу. Ему это было неинтересно, да. Но после встречи с Люцелией, он как бы сначала воспротивился, потом передумал.
И вот еще хотел добавить как раз то, что даже в начале фильма, когда битва, собственно, происходит еще до сюжетного поворота с его предательством, он, вдохновляя своих воинов, говорит, что через 3 недели я буду собирать виноград, а что будет с вами, я не знаю. То есть у него была цель до того, как она сломалась, да, то есть, соответственно, попасть к жене и сыну на свои виноградники, побыть немножечко фермером, то есть он этим жил, да, то есть у него это отняли, и только после, да, он обрел снова цель в виде команды.
Кстати, вот по поводу этой цели, в начале очень классно показывается, когда идет зарисовка, это битва в Германии, в современной Германии, битва с последним оплотом противостояния с варварами, битва в лесу, и он выполняет свой последний долг, перед своим любимым, кстати, императором, Цезарем, да, выполняет этот долг, выполняя, он почти, сколько, раза два, наверное, обратился, сказать, когда я вернусь домой, отпусти меня, пожалуйста, домой, я хочу увидеть свою семью, свою землю, да. Вообще, тематика с землей в фильме «Гладиатор» очень красиво раскручивается. Как только он перед битвой, перед каждой битвой обращается к земле, несмотря на то, что это земля завоеванная, он таким образом себя связывает с прошлым. И, возможно, он думал в начале фильма с настоящим, с его семьей, своей родиной, своей матерью, условно, да, своим ребенком. А вообще тема земли – это тема, конечно, которая преследует Максимуса. И по поводу того, что говорил Эмиль, что цель теряется в какой-то момент, опускается меч, вот этот деревянный меч бросает при распределении. Цель появляется, цель потерялась, потому что семьи нет, очевидно, да? Цель появляется, когда он понимает, что он может попасть, как вы сказали, убить Комода, который играет Хоакин Феникс. Цель оживляется тем, что, типа, я так понял, что мне интересно, да? То есть, как бы, что он не видел возможность объединения с семьей, не убив Комода. Вот я вот что-то это не проследил. То есть он для себя увидел цель только после того, то есть цель объединиться с семьей, не убить Комода, а объединиться с семьей, только убив Комода. То есть, может быть, это его какое-то верование особое, но в любом случае все закрывается как раз-таки, когда он умирает, я имею в виду Максимус, он спокойно идет и объединяется со своей семьей. Цель закрыта, цель выполнена. Даже эту цель он выполняет на максималку.
Но там же немножечко, почему он, собственно, решил убить Комода? То есть там не только вопрос об отмщении и воссоединении с семьей. Когда Марк Аврелий же умирал, точнее, перед тем, как его убил Комод, собственно, отец Комода, он же сказал, что хочет, чтобы правил именно Максимус, и привел Рим, опять сделал его великим, как говорится, да, make Rome great again. Вот, и, собственно, это как бы такая вот цель дополнительная, которая появилась как надстройка, и поэтому, мне кажется, она даже возвысилась, да, что вот он ради государства, там, ради Рима, вот этого достигает. То есть тут две цели у него получается, мне кажется, почему он Комода решил убить. То есть, потому что если бы эта цель не возникла, возможно, он бы тоже бы раньше сдался и готов был, чтобы его убить.
Хотел немного-немного вернуться, отмотать назад в начальные сцены, когда Максимус встречается с Марком Аврелием. Максимус, в общем, сдержанный такой мужчина средних лет.
В самом расцвете сил.
Который воюет за славу империи и уже давно в походе. И он не смеется. Чуть там, где-то там ходит такой важный, поправил шлем своему какому-то солдату. Там кулаком ударил вообще другому солдату. Свой человек, свой мужик. И по большей части он ничем много не говорит. И он не улыбается и знает все о армии и прочее. И когда Марк Аврелий спросил, чего ты именно хочешь, Максимус, Максимус сразу загорелся и начал говорить о своей жене. И он как раз-таки сказал, что поедет собирать не виноград, а урожай. Это просто так перевели неправильно. Виноград — это слишком пафосно.
Но это было смешно.
Ну, он обычный фермер.
Отличный перевод.
Он обычный фермер.
Да-да, он обычный фермер. И это сам... И он даже... я тут выписал. Он сказал точно... Он каждый день считал. Это очень важно заметить. Он сказал, что я не был 2 года, 264 дня. То есть он каждый день считает, как он вернется домой. Ему неинтересно вот завоевание, как Комоду, неинтересно быть богатым, неинтересно слава, неинтересно, чтобы все кричали Максимус. Это для него это не самое важное в жизни. А что думаете про... Ну, давайте сравним. Мне просто очень понравилось, как отыграл Рассел Кроу, и мне не понравилось, как сыграл Хоакин Феникс, как злодей. В детстве я думал, что он злодей-злодей, но вот сегодня пересмотрев, я прям не пугаюсь Хоакина Феникса. Для меня он какой-то плоский персонаж. Иногда высовывает язык и в другой момент показывает палец вверх или палец вниз. То есть я его не боюсь.
Знаешь, я, наверное, с тобой все-таки соглашусь. Я тут открыл и перебежал все роли, которые были после «Гладиатора», которыми я знаком, как минимум. Я, конечно, не все смотрел. Действительно, Рассел Кроу у меня жестко ассоциируется с «Гладиатором», и, наверное, это неспроста. Наверное, у меня неспроста такая ассоциация, не только потому, что фильм стал такой все-таки культовый, а в том числе потому, что Рассел Кроу вроде бы и особо-то и не играет, потому что все-таки он играет солдафона, да? Была сделана попытка такой с...
Он слишком мало... Он сказал там парочку фраз за весь фильм.
Да-да-да. Он же солдат, пару слов, и все. Но при этом, мне кажется, его движение, да, как он снимает шлем, как он трогает ту пшеницу.
Поле.
Как да, он да. спокойно... Да, пшеничное поле, да. Как он спокойно идет. Как он преклоняет колено, аккуратно берет горстку земли. То есть как он растирает, я прям это чувствую, вижу. Он, конечно, был хорош в этой части, мне кажется, как актер.
Для меня, знаешь, какой образ сложился? Это человек, который не торопится умирать, но знает, что скоро умрет.
Ой, хорош.
Неплохо, да.
Да. Он медленно склоняется. Особенно последний момент вот этого фильма, когда вот он встает внутри карет, в окружении преторианской гвардии, он не спешит, реально, он вот так и делает это все медленно, как прям чувствуется, как медленно уходит его душа, чтобы успокоиться. То есть все это, безусловно, помимо того, что это классная постановка, я имею в виду режиссерская, да, но дополнительно это, безусловно, мощная, классная такая несловесная игра Рассела Кроу.
Мне показалось, что, ну, опять же, я не помню его в других фильмах, не очень хорошо, но мне показалось, что он отлично сыграл, и несмотря на то, что он играл солдафона, в жизни-то он не солдафон, это еще нужно сыграть, а сыграл, мне кажется, эту роль отлично. И вот, ну, мне вообще понравились микроэмоции в фильме, в том числе и от Хоакина Феникса. Мне вот было так вот страшно смотреть на то какой-то человек такой двуличный, опасный, угрожающий там своей сестре, своему племяннику, всем вокруг, такой вот низкий, который спокойно может опуститься до предательства. Я даже заметил, что, ну, может быть, не показалось, но почему-то я в очень многих сценах с Хоакином Фениксом увидел, что у него на половине лица тень. При этом, ну... Люцилия, да, собственно, сестра его, она либо как-то быстро уходила из этого кадра, и она пропадала, и другие актеры тоже, то есть они как-то на секунду падали, и происходило какое-то движение. У меня такое ощущение, что это специально было сделано, чтобы показать его двуличность, и, ну, я считаю, что он отлично сыграл там. Может быть, это не лучшая его роль, естественно, в Джокере он сыграл лучше, но тем не менее... Мне было достаточно игры практически всех актеров в фильме, и особенно из-за микроэмоций, как я сказал.
Лёш, вот ты сейчас сказал про двуличность, знаешь, что я в голову мне пришло? Mm-hmm. Что, по сути, если взять Максимуса, да, как крайне позитивного героя, то есть антагониста, да, и протагониста, и поставить против него того же антагониста, я имею в виду Комода, соединить это есть мы, да, каждый из нас. То есть это две части нас. То есть хорошая, условная, плохая сторона. И мне кажется, что Комод и Максимус в этом плане не могут жить без, один без друга, да? Uh-huh. И вот это как бы кто-то... И недаром они вдвоем умерли, да, кстати. И Комод в конце, и Максимус погибли. Я думаю, в этом тоже есть какая-то логика. Возможно, я сейчас надумываю, но образы Максимуса и Коммода — это единое что-то. Это что-то единое. И ведь в начале фильма есть намеки, и вообще и в конце, и вообще в фильме есть легкие намеки на то, что, или иногда прямые намеки на то, что это все-таки условно названные братья. То есть не родные братья, не кровные.
Нет, это не условно, это прям братья.
Это не, то есть не кровные братья, да? То есть названные братья.
Ну нет, это не кровные братья. Знаешь, как ты крыше называешь братишка, да? То есть тут больше имеет значение. То есть я могу объяснить, почему это используется. Почему Ридли Скотт добавил братство.
Братишка, ну давай.
Братишка, да. Потому что ты правильно заметил, Филипп, что тут есть динамика протагониста-антагониста. И в этом фильме очень хорошо используется противопоставление. Потому что Коммодос — это какой он? Какие принципы он добродетель, не добродетель, а принципы показывает? Это честолюбие. Он красуется, флексит и прочее. Находчивость. Где-то там подкупить и так далее. Он все это делает через свою находчивость. Это он также говорит, что он отважный. И на что Марк Аврелий как бы молчит. И четвертое — это верность. По правде говоря, он верен Риму. И больше всего он верен самому себе. А вот Максимус — это мудрость, умеренность, справедливость и стойкость. И как бы... они братья почему? Они братья не по крови. Они братья, потому что они являются сыном одного и того же отца. А Коммодос является сыном по крови, а Максимус является сыном впоследствии добродетели, а не по крови. И поэтому Марк Аврелий хотел бы, чтобы он стал на время правителем Рима и потом передал власть Сенату, чтобы Рим стал республикой. Он видел в нем вот эти принципы. И вот еще одно противопоставление. Например, когда Максимус держит в руках меч, он рубит этим мечом. У него всегда есть действие. Максимус — это действие, а Коммодос — это разговоры. То есть, как ты в самом начале сказал, это хорошая ролевая модель для мужиков. То есть мужик должен делать, он не должен говорить, как и делает Максимус. Он не говорит вообще, он просто делает. Через действие он обретает славу, честь и прочее, уважение других людей. Все его любят. Через его взмахи мечом и прочее, его обожает Колизей, первый круг обожания, потом его обожают люди на улице, второй круг, и третий круг его обожают телезрители, то есть мы. Я, кстати, такую аллюзию сделал на «Что, где, когда».
Круги. А еще по такой логике они вместе, получается, являются олицетворением Рима, большого города и цивилизации вообще, да, что все без всего этого невозможно цивилизация.
Вообще, ну, это же прекрасно, что ты видишь, да, что да, такие вещи выходят из простого фильма «Гладиатор», который был снят.
И вообще там вопрос, что такое Рим, который задается там 5 или 4 раза. Вот что такое Рим, как вы все видите?
Смотри, я могу ответить за Максимуса. Для Рима, для Максимуса Рим — это
Максимус свет. Максимус сам за себя ответит.
Леш, для Максимуса Рим — это свет, он так и сказал. Для него это какое-то райское место. Почему он говорит, что Рим для него свет? Он ни разу не был в Риме. И для него это какое-то райское место, за которое он борется. А для вот Коммодуса Рим — это не слава империи. Рим — это место, где он наслаждается благами. А самое интересное, что когда умирал Марк Аврелий, он начал задавать вопросы. И уже начал сомневаться в том, что в своей жизни. Сомневаться, что он оставит и прочее.
Кстати, вам не показалось, довольно... что тогда этот... у Рассела Кроу Максимус это как будто переезд из провинции в большой город, Москву, например. Как бы со дна подниматься вообще.
Колхозник.
Типа, да-да-да.
Так он с колен стоял два раза, получается. Смотри, сначала как солдат, а второй раз как гладиатор. То есть неважно, где бы... Это как в обычной жизни. Неважно, в какой ты профессии, ты можешь добиться высот, если ты будешь усердствовать и делать. Следовать принципу.
Кстати, пока вы там размышляли, Эмиль, в первую очередь ты, когда сказал мысль кое-какую, мне пришло в голову следующее, что есть некое... вот образ мужественности, да, вот у нас у всех в патриархальном восприятии пока еще, на данный момент, да, это все-таки еще амбициозность. Максимус не отличается амбициями. Его амбиции, ну, ему предлагают быть фактически Цезарем новым, императором. Переходный период протектором, да, то есть как бы города Рим. Но это большая, огромная власть. И, кстати, это продолжение карьеры генерала.
Генерала-завоевателя. Но... То есть Максимус должен будет жить под одной крышей с политиками. Как сказал Марк Аврелий, власть — это просто сила, это ничто другое. Она власть тебя покоряет. То есть Максимус — это не нужно, он довольно чистый человек. У него довольно чистые добродетели. То есть те вещи, за которые выделил его Марк Аврелий, отличаются от всего остального. Рим, по большей части, это корзина змей, где один подсиживает другого. Это как «Игра престолов». Это «Игра престолов», да.
Хорошо, скажу по-другому. Он хочет вернуться, объединиться с семьей. Соответствует ли это амбиции? То есть он может дальше продолжить завоевание нового Цезаря, императора. То есть почему именно идет логика возврата к земле? То есть получается та самая мужественность, которая есть. Я просто хочу развить мысль до следующего, что типа, в целом амбиции, которые нам, вот, наверное, мне в первую очередь кажется, что типа надо стремиться вверх, там, лучше, класснее, больше завоевать, вот это как раз-таки жадность некая, он как раз-таки исключает эти амбиции. У него амбиции другого рода. Он хочет их семью, поймать гармонию с женой и с сыном.
Ну, тут еще, знаешь, мне кажется, как... То есть он в целом-то всего добился, а дальше уже... То есть он уже состоявшийся чувак. В чем его разница с Коммодом, да? Коммод молодой, по крайней мере, более молодой и амбициозный, и олицетворение более молодого и амбициозного человека, да? То есть, как мне кажется, а Рассел Кроу — это уже всего добившийся человек, который, да, действительно начал как-то, скажем так, по горизонтали развиваться, что ли, захватывать другие сферы, то есть амбициозность проявляется, как ты сказал, в пользу семьи, детей, так скажем, еще подчеркивая эти ценности, насколько они важны для людей и для Максимуса, в частности. Вот. Вот и все, мне кажется, как-то так. То есть он уже все добился, а Коммод еще только должен добиться. Вот он такой зеленый, еще ошибки постоянно совершает. Если с такой посмотреть стороны.
Неправильно понимаете, либо я неправильно понимаю добродетели. Амбициозность — это имеет сразу коннотацию негативную. Это не добродетель. Амбициозность — это как раз-таки относится к Коммодусу. А Максимус — чистый человек, у него он следует определенным принципам. Ну что такое амбициозность? Это потребность в успешности. Это потребность. То есть это карьерист. Иными словами, в текущем обществе это карьерист. А как карьеристы существуют, например, там карьерист из источника Айн Рэнд, там был молодой архитектор, который шел по головам. А когда ты идешь по головам, ты делаешь хуже другим людям ради себя. То есть тут довольно сильно происходит баланс между тем, что ты отдаешь и что ты получаешь. Ты отдаешь людям зло, получаешь себе добро. Вот это и есть амбиции.
Ну, я с тобой согласен, да. Наверное, ты прав. Да-да-да.
Ладно, давайте перейдем к чему-нибудь такому. Запомнились, может, кадры какие-нибудь вам из фильма? Или вообще, вот как вам фильм с точки зрения монтажа, съемки, спецэффектов?
Позвольте ворваться. То есть самый крутой кадр, который, я считаю, легендарный, который есть несколько отсылок в дальнейшем на этот кадр. Конечно, когда он, проходя мимо пшеничного поля, трогает пшеницу. А в прошлом эпизоде, слушатели дорогие, прослушайте прошлый эпизод, пожалуйста.
Сначала прошлый, а потом это.
Да, обязательно. И подписки. Значит, в 300 спартанцах есть отсылка к этому, в том числе, когда царь Леонид прощается со своей женой, царицей. Вот. Так что намек есть на это. Так что вот этот кадр, Лёш, я считаю, просто легендарнейший. И еще, возьми любой...
Ну, это икона, это икона.
Да, и конечно же, это все аккомпанируется Хансом Циммером, но мы это обсудим, думаю, в дальнейшем. Эта мелодия, это касание пшеницы, эти цвета, желтые, слегка и где-то серые цвета, вроде чистое небо, но при этом наблюдается некая серость. Все равно создается эффект легкости, яркости, гармонии, баланса и успокоения, внутреннее успокоение. Вот это прекрасный кадр. И можно взять любой кадр, где он, вот по моему мнению, склоняется, встает на колено на землю и берет горсть песка, в данном случае, там, не знаю, в разных случаях это арена, это земля Германии, там, арена в конце опять. Mm-hmm. То есть... И как он протирает, мне прям вкусно, я прям в ожидании доблести.
Если что, это... закапывают фигурки его жены и его сына в землю. Это тоже, то есть довольно очень
да.
много.
Так как он...
Мы из земли вышли и прочее.
Да, так как он земледелец,
земля для него важна. Вы сейчас будете плакать. Мужики готовы?
Да.
Смотрите, это помимо пшеницы, кадр, который запоминается, запомнился мне. И мне кажется, он является... И, ну, как надо правильно снимать, не показывая все. То есть, когда Максимус разобрался с гвардейцами, ну, я скажу гвардейцами, и сразу начал скакать домой. Помните этот момент?
Да.
Я внимательно следил за кадровкой, и... По мере того, как он начал скакать, у него росли волосы. То есть мне нравилось... Ну, показывает, что, типа, прошло очень много времени.
Эмиль, прямо Red Dead Redemption 2 просто.
Да-да. Прошло очень много времени. Одна лошадь умерла, потом вторая упала. И он подходит к полю. Показывает динамически, показывает сразу два события. То событие, которое давно произошло, как туда бегут люди... Комода убивать его жену и сына. И как скачет Рассел Кроу, как Максимус скачет. И добавляет больше эмоций телезрителю. Потом он доскакал до этого момента, и вот ради чего я это все рассказывал. И кадр. Он падает на землю, и нам показывают крупным планом, как он упал на землю. Потом отдаляют, еще сильнее отдаляют. И мы видим ноги сверху. То есть тут не показали прямо обгорелые ноги, обгоревшие. Тут не показали прямо, как он крупным планом повешенных людей. Тут показали всего лишь ноги. И это довольно трогательный момент. И искусно показанное горе, событие, которое произошло, и реакция на это событие. И он... упал, поплакал и собрался с силами, встал и прижал ступни своего сына к лицу. То есть это довольно сильный момент в кинематографе и инструктивным является, потому что в дальнейшем, в будущем, Тайка Вайтити данный же прием использует в Джоджо Рэббите, кролик Джоджо, когда там повесили главную героиню, мать, и сын видит только ноги.
Mm-hmm.
Он узнал свою мать по каблукам. Ну, то есть телезритель узнал, что это его мать по каблукам, он-то узнал, и прижался к ногам. Это довольно трогательный момент и мощный.
Да. Ну, с себя могу сказать, что то, что очень много там, на самом деле, интересных кадров, как мне показалось. Это, конечно же, один из самых сильных кадров в фильме, безусловно, но также еще есть битвы, как битвы классно очень показаны, там, когда они расщемляли там колесницы, и он начал ими командовать, и все начали выслушаться, гладиаторы. Вот они взяли щиты, он сказал им «черепаха», они закрылись ими и прям в колесницу туда направили, и они, у них все полетели колеса, разлетелись. В общем, это тоже такой классный, именно с точки зрения зрелищности, момент, и вообще вот там есть... Я вообще удивился, когда узнал еще бюджет фильма. Просто он огромный был, 100 миллионов, по-моему, долларов. И то, что в отличие от того, как снимают сейчас, когда снимают какую-то сцену, кстати, ракурсов и максимально высасывают это. Там есть сцены, которые просто вот с огромным количеством декораций и показаны просто 3 секунды, как там идут какие-нибудь вот эти вот несут, кого-то несут в этих, не знаю, не на носилках, в общем, больно, в этих шатрах слуги там, где-то сзади слон какой-то идет, просто вообще поражает масштаб именно таких кадров, хоть они и, может быть, не самые глубокие и сильные, но они очень сильно добавляют антуража в фильме.
Да, вот этой масштабности мне очень сильно не хватает в нынешнем кино.
Да.
Мне кажется, вот я думаю о фильмах, которые сейчас выходят, и они, по большей части, они ограничены свободой мысли и декорациями.
И они
тоже,
камерные
потому
очень.
Что... Да, они камерные, и это довольно грустно, потому что в нулевых люди просто снимали что-то иное. Они разрабатывали довольно объемные декорации, города, как «Пираты Карибского моря». Первая часть, и довольно интересно смотреть для тех лет. «Гладиатор», «Троя» — это были масштабные. Мне кажется, это прям был пик кинематографа. А в данный момент снимает что-то кулуарное, да? То есть что-то... По большей части снимает какие-то маленькие декорации и добавляет компьютерные графики.
Интересно, это связано с тем, что все сейчас сидят в своих смартфонах и по домам, а раньше больше собирались в реале. Как вам такое?
Ну, очевидно, что это больше просто про доступность графики компьютерной. И все. А сейчас, более того, появляются новые технологии. Я, к сожалению, забыл, как называется. Качественный экран ставится, большой, и экран создает эффект фона, бэкграунда вот этого. К примеру, также снимался «Мандалорец», весь «Мандалорец» так снимался. И при съемках, даже когда ты смотришь, Эмиль, ты прав, чувствуется камерность, отсутствие масштабности. И действительно, «Гладиатор», к примеру, вот эта первая арена, которая в Африке, да, как бы подается, и действительно, насколько мне помнится, она была реально сделана из фанеры, из дерева. Там миллион долларов было потрачено.
Не поверите, я один из тех гладиаторов, который был в этой арене. Это сет находится в Марокко, я там был.
Наверное,
единственный
сет, где я был.
«Звездные войны» в Тунисе, если не ошибаюсь. Ну, по-моему, да. А вот в Марокко там снимали «Игру престолов» и какую-то часть из «Игры престолов». И «Гладиатора». Там вот это было, вот эти декорации там до сих пор остались. И колесница тоже.
Прикольно. Ну да, то есть...
Там просто, если я не ошибаюсь, там очень хорошо падает, светит солнце. То есть очень приятно фильмы снимать в том месте.
Интересно.
По кадрам это видно в целом. Очень живо передали... Несмотря на то, что это построенные декорации, очень веришь в картинку. И ну вот еще хотел обсудить, как раз-таки вот мы сейчас обсуждали вот этот трогательный момент, когда он увидел...
Вы плакали?
Ну нет, конечно, не плакали, но это было действительно, знаешь, так, дыхание на полсекунды перехватило. Так. Вот. В общем, когда Рассел Кроу находит... свою семью убитую, и после этого вдруг оказывается резко в повозке в сторону арены, да, куда-то...
Точно.
Да, это, ну, вообще в фильме довольно много таких кадров, которые странные, да. Странные и незаконченные смотрятся, и это как раз-таки связано с тем, что фильм вообще был очень сырым, сценарий был ужасным, никто не хотел соглашаться, играть роль главного героя, и в итоге, когда Рассел Кроу согласился, они там переписывали на ходу просто, и тем не менее, что самое интересное, получилось-то неплохо достаточно. Вот. Но это очень видно и заметно, когда вот идет, как будто мысль еще должна продолжаться, и тебе что-то еще должны на эту тему сказать, чтобы переход был более плавным. И вдруг резко что-то вообще невероятно сменяется. Где-то, я заметил, это очень классно прикрыто. Вот так же, как ты, Эмиль, рассказывал про кадр, когда он скачет, и у него борода растет, там также как заплатками, очень классным монтажом прикрыто, когда течет время, то есть когда там показывают сначала какую-нибудь бурю, потом ночь, луна, там утро, вот и как бы это течение времени, ты как будто видишь, что вот они раз, и в некоторых местах видно, что они прям переместились, например, там с арены в Рим, да, вот благодаря этому монтажу такому чудесному, прикрывающему недостатки и огрехи.
Ну, монтаж там бывает местами очень крутой и бывает очень плохой. А вот мне понравились переходы, когда он начал ковырять татуировку SPQR, вот этот
римскую татуировку. Это Senatus Populus, Populus, Рим, Ром, там, что-то там.
QR-код в конце.
Да, и QR-код.
И он еще крестом, да?
Не-не, он просто скребал.
Не-не, он начал ковырять, и оттуда лилась кровь, и следующий кадр, как кровь льется на козу. Вот это хороший монтаж был. Мне нравятся такие переходы.
А вот он разве не крестом ковырял, нет? Мне что-то показалось почему-то, что он именно этим...
Не, ракушка или камень.
Да, мне что-то просто показалось. Но... И вот тогда этот дружбанного будущий Джуба сказал, типа, это твой бог. И, видимо, наверное, он обращался к татуировке, наверное, а не к кресту.
Твои боги будут злы, по-моему, он сказал.
Джуба. Возможно, возможно. Ну, видишь, как...
Да здесь игра слов, что твои боги будут злы, имея в виду, что, типа, твой император — это твой... Будет зол.
А в дубляже русском просто был это твой бог? Как-то так.
Есть еще кадр. Помните, когда он потерял сознание, его Джуба приводит в порядок. Перед тем, как показывается, как он приводит в порядок, он как будто бы возносится над землей. Да, то есть, как бы тут, мне кажется, момент, мне просто очень понравился кадр, такой слегка сюрреалистичный. Сначала тебе кажется, как зрителю, что он летает над землей. Потом, постепенно, когда он приходит в себя, кадр показывает, что типа он вообще в повозке. И Джуба его лечит. Мне кажется, что тут он... его легкая борьба с самим собой. То есть он может и уйти, и может остаться. У него есть...
Может, Боженька вопрос... его оставил, чтобы он что-то еще выполнил?
Вот я склоняюсь к такому тоже.
Потому что он левитирует 2 раза в этом фильме. В середине, ну, то есть после первого акта, где он уснул на могиле своей жены и сына, и второй раз он левитирует, когда он уже отправляется в рай. Потому что когда он попадает в рай, уже показывает полностью Максимуса. До этого показывали только руку.
Да, кстати.
Потом показали полностью Максимуса. Все, он тут. Он,
то есть,
дома.
Он полностью всем телом, в данном случае душой там, дома, да.
Возможно, да. Типа он Ридли Скотт заигрывает, что он еще не готов, все, он тут.
По поводу баталий на арене, как первой арене, так второй, вот честно, я не впечатлен, вот честно. Единственное, чем я впечатляюсь и вот заражаюсь, да, опять же, да, это больше не батальными сценами, да, то есть как бы, а вот больше то, как Максимус приобретает авторитетность в новой среде. То есть, насколько... Вот это так мне... Это так нравится. То есть, да, примерно так и выглядит для меня. То есть, мне вот это моментальное как бы умение взять свои руки в вожжи, да, даже это же в данном случае не намек не на власть, в данном случае намек на братство, да, как бы соединить. Он соединяет это все. Потому что как...
Ну, у него очень сильная, очень хорошо чувствуется внутренняя сила. И тебя это вдохновляет именно поэтому. Тебе интересно следить за таким человеком.
Да, меня это будоражит. Да.
Он не ломается никогда. Ему даже слова не надо говорить. Ему верят все, как я говорил. Ему верят армия, ему верят люди обычные, ему веришь ты. То есть Рассел Кроу сыграл эту роль превосходно. То есть он не так уж много говорил, но ты ему верил.
И в целом он вообще эффективный менеджер в своем деле. Собственно, на арене отлично показал себя, так же, как и в сцене батальной.
Я еще хотел продолжить динамику, перед тем, как мы перейдем к другой части. Динамику опять к Хоакину, Комода и Максимуса. Я тут проследил библейские мотивы. Это Авель и Каин. Авель — это Максимус, это он является любимым сыном Марка Аврелия, то есть сыном Адама. И у него очень-очень-очень высокие принципы. А Каин, он как бы такой парниша, который любит, чтобы его... хочет, чтобы его любили. Но в Библии он хочет, чтобы его отец любил, а в фильме он хочет того же, что и отец, но и хочет, чтобы его народ любил. И он пытается добиться любви через жертвоприношение, как в Библии. То есть в фильме он тоже говорит, я вот принесу в жертву 1000 коров и прочее. И Марк Аврелий ему в ответ говорит, типа, придержи, сохрани этих коров. То есть...
Почти придержи коней, да?
Да, Марк Аврелий ему намекает, что это не нужно делать. Тебе нужно добиться моего расположения через действия, а не через слова и другие жертвоприношения.
Вот я вот запутался именно. Ты, Каин же был фермером, правильно?
Не важно, кто из них был земледельцем, кто фермером. Важно, что Каин убил Авеля.
Авель в данном случае и Макси, они вдвоем умерли. Понимаешь, здесь нет прямой связи. Тут как бы...
Да,
как
но, это одна ну, душа. Извини, да, Библию копировать точно-точно довольно неинтересно, но главные мотивы брать из Библии и потом развивать чуть-чуть по-другому, это интереснее.
А, то есть ты говоришь, что типа завязочка наблюдается библейской?
Заигрывание в сторону, сути... как метафора
да.
такая, да?
Да, то типа подмигнули.
В этом плане достаточно, да.
Хорошо, да, тебя подмигнули в сторону Библии.
Sounds okay. legit.
Спасибо. Переведи, пожалуйста, Леш.
Нет, пожалуйста.
Ну, мне, я неверующий человек, но мне очень нравится, когда берут различные мотивы из Библии и развивают, потому что кино становится динамичным. И, как говорил мистер Гай Ричи, что фильм становится многослойным. Первый слой — это когда мы смотрим фильм и наслаждаемся. Для меня первый слой — это когда после первого просмотра в детстве. То есть я получил хороший набор эмоций. Радость и грусть. В конце я плакал, допустим. А потом я пересмотрел и увидел второй слой и третий слой. Третий слой, мне кажется, это уже довольно глубокие мотивы. Это принципы Библии и прочее.
Кстати, Эмиль, по поводу библейских тем, есть еще просматривается другая линия библейская. Помимо Каина и Авеля, которую ты прекрасно ссылаешься, есть еще тема Иосифа Египетского. Я не знал вообще про этого Иосифа.
Ёбана Бога.
Да, есть следующая история в Библии. Любимый сын отца, это как раз-таки Иосиф, был ненавистен своим старшим десятерым братьям. То есть он был... 10 братьев его не любили. Они...
Короче, куча Каинов.
Да, да, куча, короче, Каинов, дабл-дабл Каинов, да, то есть как множество. Ага. Вот они устроили, попытались его убить, не очень получилось убийство. Его случайно, внимание, нашел караван. Угу. Помните?
Опа!
А, та-та-та-та, да. То есть, а караван аравитян, ага. Это типа бывшие аравийские племена, древние какие-то. Они спасли его. И в конце концов он дошел до помощника, стал помощником египетского фараона и предсказывал ему сны. Он просто отличался, имел талант предсказывать сны. Дальнейшая история в целом неинтересна, но мне очень понравилось, что конфликт между братьями опять, любимый сын отца, попытка убийства старшими братьями любимого сына, то есть младшего Иакова, и... Внимание, мне реально вот это место караван нашел. То есть я думаю, что, конечно...
Прикольное наблюдение.
Да, то есть я думаю, что типа...
Они,
Да. Замиксовали. Да, замиксовали, я с тобой полностью согласен. Мне кажется, что типа однозначно что-то утверждать, конечно, неправильно, но такие совпадения все-таки намекают реально на глубокие корни из Библии. И это тоже, кстати... Вот для меня всегда Библия в целом, в том числе, безусловно, в частности, в фильмах, я не до конца догоняю эти моменты, к сожалению, но...
Интересно додумывать.
Да, да, да.
Дает динамику.
Да, то есть как бы интересно, как ты чувствуешь глубину. Вот это, mm-hmm. это настолько вшито mm-hmm. наше сознание, неважно, какой религии мы в целом, а в мистической религии в целом во многом схожи, да, и неважно, мы верим в Бога, не верим в Бога, но настолько вшито наш субкультурный код, в первую очередь европейский, да, который и американский, в том числе западный, что мы на подсознании прокручиваем это и сразу это добавляет нам глубины в фильме.
Потому что если фильм не вызывает никаких вопросов, нету никакой недосказанности абсолютно, то, ну, и все понятно, то этот фильм скучный, обычно очень скучный и очень понятный, как какие-нибудь комедии самые там третьесортные обычные, то есть там все просто понятно. Шутка-смена кадра. Вот.
Я еще хочу добавить, отходя уже от Библии, одно мое наблюдение. Мне кажется, что в этом фильме все произошло хорошо для народа, потому что сейчас будет невероятная отсылка, потому что Марк Аврелий хотел... это Ельцин. Хотел поставить силовика у власти. Это всегда оборачивается какими-либо последствиями. Mm-hmm. Потому что, вы сами понимаете, Максимус, он силовик. То есть...
Я бы хотел иметь...
Хорошо, что он не пришел к власти.
Ну, понимаешь, но это не ФСБшный силовик, это нормальный силовик.
Не, я бы хотел, чтобы поставленный Ельциным силовик был бы Максимусом, а не тем, кем он сейчас является. Но в целом это другая история. То есть, как бы, я считаю, что он силовик все-таки не классический. То есть, позволь снова тебе согласиться, Максимус — это реально, как ты уже говорил в начале и в середине нашего разговора, он является образом чистого человека. То есть,
и
он, наверное...
Я с тобой согласен, да, Филипп. Да, я просто говорю, я такой, у меня такая мысль появилась в голове, я такой, смешно, да?
Ну, с другой стороны, Максимус был в ГДР, правильно? Ну, практически.
Именно,
конечно,
да? Я говорю, это Ридли Скотт гений.
Да вообще просто.
Кстати, он в тот же год вышел фильм...
Да,
реально, вышел в тот же год.
Все, ребят, я вижу треугольники, я в треугольнике, тут иллюминация.
Да. Что еще хотел бы для себя подметить, помимо библейской...
Лучше больше после этого ничего не подмечать и удалить все
запись. Я, если честно, если меня слушают спецслужбы, я приношу извинения. Я просто... Это художественный вымысел.
Да-да, надо было вначале...
Это всего лишь совпадение. Да, всего лишь совпадение.
Так, что... Как вам кажется, повлияла ли данная картина на индустрию кино вообще в будущем? Что-то принесла новое?
Я абсолютно согласен. Я абсолютно согласен. Мне кажется, что нулевые были невероятным пиком для кино. Тогда выходил «Широко закрытыми глазами», «Властелин колец», «Матрица» и «Гладиатор». «Гладиатор» возобновил этот жанр в кино, когда было интересно смотреть. Ну, потом вышли «Трое», «300 спартанцев» и прочие фильмы, которые основывались на «Гладиаторе», на многих различных режиссерских ходов.
Я думаю, что, да, ты сказал возражение, этот жанр, наверное, стоит упомянуть, что это жанр пеплум, то есть в прошлом эпизоде мы частично затронули этот жанр, и он реально, я имею в виду фильм «Это гладиатор», полностью перезапустил то, что было когда-то модно в Голливуде, и, кстати, особенно в Италии. Mm-hmm. В Италии, в студии имени Феллини. Там было очень это распространено, и фактически они очень сильно глубоко развили этот жанр. Или же жанр там меча и сандалий, как это по-другому называют. Гладиатор вот реально взял и перезапустил, и породил новый мод. Это да, это безусловно. То есть это геймченджер. То есть фильм, который поменял многое в индустрии. Что он еще добавил, этот фильм? Добавил еще к ряду многих других героев, я имею в виду, как «Храброе сердце», да, он еще добавил очень сильный образ чистого человека, настоящую.
Ролевая модель.
Да, но определенную ролевую модель. Он вобрал в себя определенный образ, создал образ Максимуса. Этот образ молчаливого, спокойного, сбалансированного, целеустремленного, нечистолюбивого человека уникально был показан в этом фильме. Это, безусловно, здесь, я думаю, спора не может быть. Дальше. Тут... Этот фильм также, помимо всего этого, запустил, как-то показал, кто такой Рассел Кроу, я думаю, на тот момент. В дальнейшем Я именно с тобой согласился уже, что он, Рассел Кроу пошел вниз, я предполагаю, да, то есть, наверное, надо все фильмы...
Он понакатанный такой человек. Да. Мне кажется, взобрался в гору, это его пик, пик-саммит, и потом уже понакатанный, скатывался потихоньку. Я не говорю, что он плохой актер, но я говорю, что вот этот Максимус и Рассел Кроу – это единое целое.
Дальше, Ханс Циммер, да, то есть как Ханс Циммер здесь себя опять, как я понимаю, это начало всего процесса, то есть композитор Ханс Циммер написал мелодию, и на основе этой мелодии, этого саундтрека, вышло много других саундтреков. Вот Леша может добавить, мне кажется,
к этому. Да, и это начало халтура. Потому что мелодия в этом фильме основная, да. Она один в один, как в «Пиратах Карибского моря». Практически. Хорошо, с другой аранжировкой. Немного более доработанная. Вот, но тем не менее, ну, это
мне
прям
было весело.
Очень близко. Да, знаешь, мне даже было как-то смешно, что ли, в этот момент. Вроде там битва какая-то, все что-то. А я представляю себе, как этот Джонни Депп там убегает от кого-нибудь там по кораблю, я не знаю, от пиратов без глазниц. Да. То есть это прям немножечко у меня в голове вообще перевернулось все равно. Вот, а еще добавить хотел по поводу то, что я вот, честно говоря, не считаю, что данная картина очень сильно на индустрию повлияла. То есть она привнесла новое, фильм стал культовым для определенного поколения людей, но чтобы она прям поменяла как-то ее или привнесла что-то новое, к сожалению, вот этот вот жанр очень быстро загнулся. То есть он, по-моему, и 5 лет не протянул там, или 6. После этого все сдулось, стало более камерным, и где-то, да, вот там в 300 спартанцах мы видим там в Бенни Гурри, собственно, Бекмамбетова, мы видим вот это вот все частично, да, но геймченджером каким-то этот фильм не стал. Скорее, это просто очень интересный фильм, который, как я уже сказал, стал культовым, из которого черпают вдохновение определенные интересные моменты другие режиссеры.
Леш, мне кажется, нельзя забывать. 5 премий Оскара. Лучший фильм, лучшая мужская роль, то есть Рассел Кроу, лучший дизайн костюмов, кстати, дизайн его костюмов есть вопросы, лучший звук, лучшие визуальные эффекты, помимо премий, 7 номинаций. Лучший режиссер, лучшая мужская роль второго плана, это, кстати, Эмили Хоакин Феникс. Лучший оригинальный сценарий. Лучшая музыка к фильму, это, понятное дело, Ханс Циммер. И лучшая операторская работа. Я к тому, что столько номинаций и столько премий, ну, мне кажется, что это косвенный намек на то, что фильм, ну, занимает особое место.
Ну, так я и сказал, что он занимает особое место. Является геймченджером, и он как-то сильно повлиял на индустрию, я не вижу. То есть это действительно хороший фильм с хорошей внутри идеей, при этом сделанный из говна, можно сказать, и палок, сделали конфетку, да, с кучей поправок и так далее, так далее. Но что он как-то повлиял в будущем на индустрию, что он как-то ее очень сильно поменял, я вот этого не
вижу. Давай так скажу, Леш, я часть индустрии, я зритель, на меня это очень сильно повлияло.
Вот это замут, конечно, так мне это бить нечем, как говорится.
Давайте подведем итоги.
Давайте.
Смотрите, я просто, пока вы говорили про индустрию и прочее, я собрал свои мысли, и мне кажется, что это довольно сильный фильм, потому что тут... Почему Максимум является очень сильным персонажем? В этом фильме хорошо изобразили мученика, человека, которого мучают и отобрали у него все. Тут показывается ультимативный злодей, который имеет полностью всю власть. И третье, мне кажется, тут хорошо работает динамика двух братьев. Их цели и вражда, то есть протагониста и антагониста. И это все в совокупности делает этот фильм пересмотрибельным, если так можно сказать. Это самый лучший комплимент для любого фильма.
Я с тобой полностью согласен. Просто хотел добавить, что еще обалденные спецэффекты до сих пор смотрятся, поскольку все снималось, ну, практически все снималось вживую, очень мало было какого-то гринскрина, даже сцены с тиграми и так далее. Еще бы вот можно было как-то слоу-моушен почистить бы ужасный, от которого просто порой тошнить начинает.
Мне кажется, что тогда только учились это делать.
Не спорю. Не спорю, но сделано это ужасно при таком бюджете. Можно было бы этого избежать. Иногда не рассмотришь битву или еще что-то, но кино очень зрелищное, пересмотрибельное, классное, бегом смотреть.
Ну, «Гладиатор» — это прекрасный фильм про героя, мужчину, лидера, сбалансированного человека. Этот фильм нужно обязательно смотреть 2 раза в год, как минимум, как я это делаю. И, конечно же, этот фильм, который порождает восхищение и вдохновение. Надо смотреть.
Максимус! Максимус!
Максимус! Подошел к концу выпуск нашего подкаста «Картина фильма». Слушайте нас дальше, вдохновляйтесь. Всем пока!